Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Алексей Федотов. Накануне мы чествовали Владимирскую икону Божьей Матери. Это празднование ей было установлено в память спасения Москвы в 1521 году от нашествия татар под предводительством хана Махмед-Гирея. Престольный праздник на Владимирскую отпраздновали несколько храмов митрополии, в том числе и в областном центре на улице Новоказанской, а также в Ясской Владимирская мужская пустынь, что находится в селе Большой Вяз Лунинского района. Это один из старейших монастырей Сурского края, основанный по указу Петра Великого и тщанием его сподвижника, канцлера графа Гавриила Головкина. Непоправимый урон пустыне нанес безбожный 20 век, но сейчас она возрождается. Вернулась и главная святыня обители – Владимирская Вязкая икона Божьей Матери. И сегодня у нас в гостях настоятель Владимирского собора монастыря иеромонах Нифонт. Он войдет в студию через несколько минут. А начнем программу с новостной рубрики «Слово Владиславу Балякину».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. 31 мая исполнилось 15 лет со дня прославления и обретения мощей священноисповедника Иоанна Оленевского, самого почитаемого в Пензенской области святого. Как и при его жизни, в родные для старца места приезжают тысячи паломников, чтобы прикоснуться к благодати и попросить о самом сокровенном. Несмотря на непогоду, в храме Соловцовки, где пребывают его мощи, собрались в этот день сотни верующих, как пензенцев, так и гостей из соседних регионов. Литургию совершили четверо архиереев – митрополит Серафим и епископы Вениамин, Митрофан и Нестор, соответственно, из Ордатова, Сердобска и Кузнецка. Жизнь священноисповедника Иоанна была нелегкой. Рос сиротой, при советской власти трижды был арестован, не раз вынужден был скрываться из родного села по окрестным деревням. Но всегда он старался помочь тем, кто приходил к нему за молитвенной помощью. После кончины прозорливого старца в 1951 году, несмотря на все запреты, пензенцы продолжали идти на его могилу на Оленевском кладбище. А в 1996-м прах подвижника перенесли к храму в Соловцовке, а еще через 4 года Иоанн Оленевский был причислен к лику святых. Именно тогда его останки вновь подняли из могилы и поместили в Сергиевском храме в особой раке, говорит митрополит Серафим.
Он человек, который родился здесь, на этой земле, вырос и вскормлен, и воспитан был этой землей благодатной. Именно здесь он получил свои великие дары, дар прозорливости, врачевание душевных и телесных болезней. Многим тем, кто приходил к нему, он давал нужный совет, который определял на долгое время его жизнь.
Еще живы люди, которым посчастливилось знать святого старца лично, а рассказы о нем передаются из уст в уста. И сейчас старец не оставляет земляков. Особенно часто можно услышать о его молитвенной помощи бесплодным супругам.
Седмица.
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин малого освящения храма во имя благоверного князя Александра Невского. После этого архипастырь возглавил божественную литургию в новоосвященном храме. Богослужение сопровождал архиерейский хор под управлением регента Ольги Горшеневой. После службы владыку поблагодарил за радость совместной молитвы благочинный священник Даниил Байков.
Этот храм 4 года ждал своего малого освящения. Надеемся, что будет и великое. И особенно приятно лично для меня, да и для всех нас, каменцев, что наш дорогой земляк совершает это великое дело Церкви Христовой.
Владык вручил благотворителям и строителям храма Александра Невского награды.
Любой храм – это история того народа, который живет на этой земле. Эти стены они будут слышать, чувствовать и оставлять в себе те молитвы, которые вы будете приносить в этот храм.
Деятельное участие в строительстве принял глава администрации Каменского района Константин Грошев.
Мы практически не останавливались ни одного дня. Мы строили, как бы торопились, чтобы быстрее построить храм и вам, присутствующим, было бы возможно дойти до этого храма, не ездить на такси. А это шаг будет доступность.
Седмица.
В день чествования иконы Божией Матери «Живоносный источник» владыку Серафима встречали в Большой Валяевке Пензенского района. В местном храме, посвященном святыне, архипастор возглавил божественную литургию, после чего совершил чин малого освящения воды. Затем верующие и духовенство крестным ходом обошли храм. В день памяти преподобного Феодосия Печерского митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил литургию в Казанском храме села Кривошеевки Нижнеломовского района. По ее окончании владыка обратился к верующим и пригласил их принять участие в крестном ходе с чудотворной Нижнеломовской Казанской иконой Богородицы.
Кто сколько сможет пройти? Кто сможет пройти несколько метров? Кто сможет пройти несколько километров? Кто-то сможет до конца пути дойти, который нам сегодня предназначен. Всех вас призываю к тому, чтобы совершить этот небольшой подвиг.
Образ Нижнеломовской Казанской был явлен в середине 17 века и почитался не только в Пензенской, но и в соседних Тамбовской и Саратовской губерниях. Из Кривошеевки верующие и духовенство отправились в село Мечкасские выселки. 25 мая святыня прибыла в Пензу. До этого православные за 10 дней прошли 200 километров. В Пензе осветили мемориальную доску Валентине Крезодубовой, герою Советского Союза, почетному гражданину нашего города, выпускнице Пензенской школы гражданской авиации, а также капсула с землей, привезенной с мест гибели летчиц Полины Осипенко и Марины Росковой, чин освящения у стен строящегося Спасского кафедрального собора совершил владыка Серафим.
Я уверен, что такие мероприятия мы должны проводить как можно чаще и заботиться о том, чтобы память о наших славных земляках или тех, кто связан с городом Пензой, был, безусловно, увековечен, чтобы ни одно имя не было забыто.
Акция памяти объединяет 4 российских города. Пензу, где училась летать Валентина Крезодубова, командир женского экипажа самолета «Родина». В 1938 году летчицы совершили рекордный перелет из Москвы на Дальний Восток. Рязань, где год спустя разбилась Полина Осипенко. Саратов, там в 1943 погибла Марина Роскова. И Хабаровск, где есть село имени одной из летчиц, говорит организатор экспедиции Александр Шилин.
Часть земли останется в музее села Полина Осипенко, а другая часть поедет с нами по реке Амгунь. Мы на моторных лодках поедем больше 200 километров вверх туда, в ненаселенную местность, в тайгу, где на месте посадки Родины вот эта вот часть земли будет оставлена, а доска мемориальная она будет в селе имени Полина Осипенко.
Седмица.
В неделю Жен-Мироносец, престольный праздник, отметили прихожане Успенского кафедрального собора. Равноапостольным посвящен правый предел храма. За литургией, которую совершил митрополит Серафим, пели 2 хора, в том числе детский и архиерейский под управлением Марины Никитиной. Святые жены-мироносицы являются собой пример истинной женственности, заключающейся в глубоком, интуитивном чувствовании правды Христовой. Они являются образцом кристально чистой любви, верности и служения Богу, говорит владыка Серафим.
Эти святые жены были спутницы Христа. Они старались оказать Ему милость во время Его мессианского служения, то есть в течение всех 3,5 лет, которые Он проповедовал Царствие Небесное. Наверное, не случайно, что одним из первых именно Господь воскресший явился женам-мироносицам.
Седмица. Обзор событий недели.
Вот продолжаем программу, и я напомню, что сегодня гость нашей студии иеромонах Нифон, настоятель Владимирского собора в Вятской пустыне, что в селе Большой Вяз Лунинского района. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Прежде всего, позвольте вас поздравить с уже прошедшим накануне престольным праздником. Я знаю, что торжество возглавил Преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский. Было немало богомольцев, которые специально приехали на праздник. Расскажите, как готовились? Что для вас вообще значит дата чествования Владимирской иконы в церковных календарях?
Вы знаете, конечно, празднование Владимирской иконы Божией Матери – это торжественное событие не только для нашей обители, для наших прихожан, но и для всех православных христиан всего мира. Особенно, конечно, для нас, русских людей. Потому что мы помним, что с празднованием этой иконы посвящены важнейшие события в истории нашего Отечества. В древности летняя пора – это время набегов неприятелей. Потому что, конечно, эти народы – ордынцы, татары, теплолюбивые.
Ну да, зимой это, конечно,
народности. Да. И, конечно, как наступало лето, они старались захватить какие-то окрестные страны, народы. И наша Россия, конечно, не исключение. И поэтому трижды мы празднуем, отмечаем праздник Владимирской иконы Божией Матери в связи вот с нашествием как раз вот ордынцев, татар на нашу страну. Напоминаю, что 3 июня в 1521 году на нашу страну напал хан Махмед Гирей. 6 июля 1480 года хан Ахмат. Знаменитое стояние на реке Угре было, когда мы все-таки наконец-то отвоевали независимость нашей страны. И пала татаро-монгольская ига. И 8 сентября 1395 года мы празднуем победу над Тамерланом. Это знаменитое событие, Сретение Владимирской иконы Божией Матери, когда эту чудотворную икону перенесли уже из Владимира в Москву. Но остановимся на событии 3 июня, которое мы так торжественно отпраздновали. В это время, как я уже сказал, на нашу страну напал хан Махмед Гирей. Видно, за грехи людей нашей страны Господь попустил это грозное нашествие хана. И в это время было грозное видение одной благочестивой монахини и Василию Блаженному. Они видели, как из Кремля исходят святители московские, которые забрали главную святыню Кремля и унесли с собой Владимирскую икону Божией Матери. И не только икону эту уносили, но и прочие святыни из града Москвы. Но у Спасских ворот этих святителей встретили преподобный Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, которые слезно умоляли святителей, чтобы они не покидали град Москву, и они вместе вознесли слезные молитвы к Божьей Матери, Спасителю, и Господь действительно явил чудесное знамение. В это самое время, когда они вместе молились, хану Ахмату было грозное видение, в котором Матерь Божия была во всем своем сиянии величия окружена воинством небесных сил и святых предстоятелей, молитвенников земли русской. И она повелела, конечно, чтобы хан убирался с пределов Руси. И хан, конечно, видя это видение своими войсками, а тем более я напомню, что татары, они в то время, у них было такое верование, что почитали не только своего бога, но и богов, чтили всех тех земель, которые они завоевывали. Конечно, они почтили Божью Матерь, устрашились, и благодаря молитвам святителей и преподобных, и милостью Божией невидимой, они устрашились и убрались во свояси. Вот такое дивное событие совершилось в то время.
И вот, собственно, в честь вот этой замечательной святыни Владимирской иконы Божией Матери уже больше 300 лет тому назад и была основана
ваша пустынь. Обитель, да.
Давайте расскажем об ее истории, как на самом деле она появилась на Вязской земле.
Ну, напомню также предысторию Владимирской иконы Божией Матери, что эта икона, ну, есть несколько версий, конечно, историков, но основная такая версия, что все-таки эта икона была написана самим апостолом и евангелистом Лукой, который был не только искусным врачом, но и искусным художником. И вот он первый написал как раз икону Пречистой Божией Матери. Предание говорит, что эта икона была написана на том столе, за которым обедала Божия Матерь с Богом-младенцем, с праведным Иосифом. И в конце, конечно, уже после уже воскресения, вознесения Спасителя, Лука написал эту икону при жизни Божией Матери вот как раз на досках вот из этого стола. То есть эта икона одна из святынь, можно сказать, одна единственная икона, которая сквозь тысячелетия дошла до нашего времени.
И из Византии уже пришла на Русь,
да,
потом.
Да, в XII веке византийский патриарх Лука, который также звали Лука, как и евангелист Луку, который написал эту икону, Лука Хазрой, подарил эту икону князю Юрию Долгорукому, который пребывал некоторое время близ Вышгорода в женском монастыре. А уже сын Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский, который наслышан был о чудесах, которые происходили от иконы Божьей Матери, различных исцелениях, помощи Божьей Матери, решил эту икону перенести во свои владения на север, Но когда они проходили через город Владимир, то мы помним историю. Повоз с этой иконой, несколько лошадей, не могли тронуться с места, то есть они остановились как вкопанные. И тогда князь понял, что Божья Матерь выбрал место для своего дальнейшего пребывания. В дальнейшем на этом месте построили Успенский храм, в котором находилась икона Божьей Матери. И, как мы уже сказали, в 1395 году, именно 8 сентября, по новому стилю, эту икону принесли в Москву. Наша Владимирская икона Божьей Матери, она больше вязкая, Владимирская икона Божьей Матери, она была как раз списком именно с оригинала, вот Владимирская икона Божьей Матери, которую написал евангелист Лука. По случаю эпидемии в городе Саранске эту икону с Москвы несли в Саранск. И когда проходили как раз мимо источника, близ вот Большого Вьяса, а тогда, я напомню, это была непроходимая чаща, но источник уже несколько сотен лет, может быть, тысячу лет уже тек в этом месте. Когда они остановились, чтобы попить свежей воды, утолить свою жажду, то Матерь Божия, подобно тому, как тогда вот она остановилась в граде Владимире, и также здесь они не смогли эту икону сдвинуть с места. И предание гласит о том, что был голос Божьей Матери этим старцам, старца Тихона и Иоанна, их такие были их имена, о том, что здесь нужно основать святую обитель на этом месте. Старцы богобоязненные, чернецы, монахи и священники, они, конечно, имеющие страх Божий, давшие обет послушания Богу, Божьей Матери, Царице Небесной, конечно, они не посмели ослушаться Божьей Матери. И, хотя, конечно, это было сопряжено со многими трудностями, вот так вот вдали от, может быть, административного центра, да, вот в такой вот глубокой чаще, построить обитель, конечно, придя из далеких краев, они, конечно, может быть, поколебались какое-то время, но, тем не менее, уповая на милость Божию, решили, на самом деле, здесь остаться в этом месте и основали обитель. Они сколотили себе несколько деревянных келий в первое время, затем построили, конечно, первые церкви, и к ним начали стекаться богомольцы, к этой чудотворной иконе Божьей Матери. Происходили чудеса, исцеления. Конечно, самое главное чудо – это не какое-то, может быть, исцеление от болезней, каких-то хворей, которые мы так иногда часто ждем, Господь нам не дает нашим грехам. А самое главное, конечно, исцеление, которое мы получаем, наверное, на каждой службе, при каждом обращении к Божьей Матери, это, конечно, душевное исцеление. Та душевная струя благодати, которую вот именно мы ощущаем, по припадая к икону Божьей Матери, по молитвам Царицы Небесной. И, конечно, люди чувствуют эту благодать и легкость в своих душах. Они стали во множестве стекаться к этим святым местам.
И так, в общем-то, было практически все 300 лет истории.
Ну, были, конечно, времена подъема, упадка, особенно при императрице Елисавете II. Но Господь все-таки милостив. При царе Александре I обитель снова возродилась. И в дальнейшем уже, вот, кстати, на месте, вот там, куда принесли икону Божьей Матери, первый храм, который построили уже в 1713 году, его заложили указом Петра I, был храм в честь живоносного источника Божьей Матери. Вот я всегда вспоминаю этот храм, как чудесно он был устроен. Летописи нам описывают, что внутри этого храма, сейчас, может, мы не встретим так, но внутри этого храма была купель, и был устроен чудесный фонтан. И так искусно уже в то время провели воду по трубам, и вот этот фонтан без всяких насосов функционировал.
Ну, самотеком получается.
Самотеком, да, был такой чудесный фонтан. И люди тоже получали исцеление. Дальше уже в 1857 году обновили эту церковь. При архимандрите Киприане и при поддержке графини Софии Борх. И дальше уже в третий раз храм был обновлен в 1903 году в честь вот этого живоносного источника. И сейчас на этом самом месте, буквально в прошлом году, в конце прошлого года, в начале этого, мы построили святую купель. Мы также ее освятили в честь живоносного источника. То есть уже вот именно в праздник в этом году, в пятницу Светлой Седмицы, на празднование как раз иконы Божьей Матери живоносного источника, мы освятили эту купель в честь вот как раз иконы Божьей Матери живоносного источника. То есть это уже четвертая практически, ну не храм, но по крайней мере, купель, часовенка в честь живоносного источника. То есть так вот сквозь столетия имя Божьей Матери славится на этом святом месте.
Отец Нифон, так как складывалась судьба обители в 20 веке? Потому что сейчас мы уже, конечно, собираем камни, восстанавливаем. Что осталось, какова была судьба в богоборческие времена?
Напомню, что, конечно, 20 век тоже по грехам нашим. Самая, конечно, главная трагедия 20 века, и начинается эта трагедия, наверное, с 18 века, это отступление нашего православного народа от святой православной веры. И самая главная трагедия – это, конечно, разрушение веры в душах, прежде всего, людей. За этим уже последовало уже внешнее разрушение храмов, обителей, вот. И то же самое и случилось с нашей святой обителью. То есть за грехи людские, потому что я уже не раз говорил о том, что Господу не нужны эти стены, эти камни, эти бревна. Господь живет не под бревнами, а под ребрами.
Конечно.
И, конечно, если Господу не нужны эти музеи, какие-то внешние поклонения людей, нужна чистая сердечная вера. Конечно, когда отступили люди от православной веры, то Господь попустил разрушение христианских святынь. Что произошло как и с прочими храмами, так и с нашей обителью. Хотя официально, конечно, в Пензенской области закрывали и монастыри, и храмы где-то в 20-х годах, да, в начале 20-х, ну, да. Вот 20-х годов. Вот. Благодаря стараниям архимандрита Геронтия все-таки эта обитель просуществовала, хотя, может быть, как сельхозартель, какие-то шли на компромиссы с властью, практически до середины 30-х годов. Вот дальше уже монах, конечно, разогнали, кого-то расстреляли, кого-то посадили. В обитель доживали лишь два пожилых монаха, которых уже просто не могли уже никуда забрать. Они непригодны были ни к перемещению, ни к сидению в тюрьмах. Ну, а дальше уже начались массовые разрушения, разграбления святынь.
Отец Нифонт, а как сложилась в советское время судьба, собственно, самого монастырского комплекса зданий? Ведь тоже далеко не все уцелело.
Обитель в своем первозданном виде, конечно, просуществовала где-то до середины 30-х годов. Это даже немножко больше, чем остальные храмы Пензенской области, которые закрывали где-то в начале 20-х годов, до конца 20-х годов. Старанием благочестивого и очень ревностного настоятеля этой обители архимандрита Геронтия, который сумел договориться с властями, и обитель переименовали в сельхозартель. Монахи продолжали трудиться, может быть, отдавали какую-то часть государству своего урожая, потом и кровью нажитое. Но, тем не менее, самое главное – литургия продолжалась, продолжались молитвы в стенах святой обители за, конечно, за нашу страну, за спасение всех православных христиан и, конечно, об упокоении всех от век усопших православных христиан и братьев святой обители. Но где-то в середине 30-х годов, около 36-го года, конечно, монахов разогнали, кого-то посадили в тюрьму, кого-то репрессировали, кого-то расстреляли, то есть было очень много мучеников в нашей обители. И, конечно, страшное кощунство начало происходить, разграбление святынь в нашей обители. Оклады с икон разворовывали, продавали, многие драгоценности, конечно, изъяли, иконы сжигали. Вот чудесным образом, буквально в прошлом году, один благочестивый христианин вернул иконы, которые он хранил около 25 лет в городе Заречном. А ему передали эти иконы вот жители наших Вьясов около 25 лет назад. Это чудесные иконы Архангела Гавриила, Спасителя, Тайной Вечери, которые именно сохранились вот со времен до разрушения этой святой обители. Но самое главное, конечно, удалось сохранить главную святыню нашей обители, это Владимирскую икону Божией Матери. Одна раба Божия, Пелагея, все-таки когда бесчинствовали грабители, когда они напились, она сумела эту тяжелую икону, мы вот сейчас, когда переносим эту икону, например, в алтарь заносим, мы вдвоем несем эту икону, я один вот не унесу.
Да, ну все-таки она большая, достаточно.
Да, ну пусть она в окладе, но тем не менее достаточно весомая икона.
Да.
Вот она, конечно, воодушевившись ревностью по Богу и любовью к Божьей Матери, она эту икону одна по речке в Яс унесла в соседнее село Лесное в Яс. И очень долгое время хранила у себя ее дома. После своей смерти она передала эту икону рабе Божьей Марии, которая уже в 2010 году все-таки открылась. Вот игумену Христофору, который управлял обителью в то время, она передала эту икону святой обители. Где-то в 2011 году эту икону крестным ходом принесли в святую обитель.
Мне тоже посчастливилось, кстати, принимать участие в этом крестном ходе. Вот сейчас тоже вспоминаю. Конечно, да. Был праздник такой, событие для целой местности.
Да, то есть хозяйка обители вернулась на свое законное место. Ну, далее эту икону реставрировали. И с тех пор, конечно, непрестанный поток паломников притекает к этой святой иконе. А напомню, что возрождение самой обители после разрушения из руин, обитель начала возрождаться около 96-го года, когда предприниматель Анатолий Петрович Захаров на свои средства начал именно строительство, возрождение святой обители. Очень много трудов было положено с тех пор, потому что, конечно, если смотреть фотографии советского времени или начала 90-х годов, это ужасающее зрелище.
Да, действительно.
Один храм в честь усекновения Иоанна Предтечи вообще стерли с лица земли, сейчас там находится площадка для автомобилей. Вот. А Владимирский храм Божьей Матери, конечно, ну, разрушили, разворовали.
Ну, хотя бы здание сохранилось.
Да, но, слава Богу, сохранили основной каркас, основное здание. И с 97 года ведутся, конечно, активные работы по восстановлению главного храма. В этом году, Бог даст, заменим купола на золотые и начнем, конечно, сверху опять реставрацию храма. Дай Бог, чтобы вернули этому прекрасному храму былое величие.
Сейчас, вот. Давайте с нами ненадолго прервемся. О современности вашей обители поговорим во второй части нашей программы. А сейчас по нашей традиции небольшая музыкальная пауза. Послушаем величание Божьей Матери пред ее Владимирской иконой.
Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, что сегодня в программе «Мир православия»
с иеромонахом Нифонтом, настоятелем Владимирского собора в Ярской пустыне, что находится в Большом Вьясе Лунинского района, мы говорим об истории и современности этой святой обители, одной из древнейших в Пензенском крае. Отец Нифонт, ну давайте расскажем о том, что сейчас на самом деле у вас в обители. Давно ли вы руководите братьей? Как продолжается восстановление и возрождение?
Спасибо, Господи. Я, милостью Божией, руковожу уже обители около 3 лет.
Вас же владыка Серафим пригласил, если я не ошибаюсь, еще будучи кузнецким архипастырем.
Да. При владыке Серафиме был назначен настоятелем обители. Ну, самое, конечно, как я уже сказал, самое главное возрождение – это возрождение веры православных христиан. Поэтому я очень рад, что увеличивается число паломников в святую обитель. Очень рад, что прибавляется число братьев милости Божией. На данный момент, конечно, у нас 2 постоянных послушника и 2 алтарника, и, конечно, растет число прихожан. На данный момент мы организовали воскресную школу. Это тоже, я считаю, одно из главных приоритетных направлений. Это обучение детей основам христианской веры. Тем более, когда дети сами ревностно именно просят. Я вот иногда отлучаюсь, иногда от службы. Я первое время, конечно, сам вел уроки воскресной школы и уроки пения.
У вас она с этого учебного года, с сентября воскресная школа, да?
Да, да. Ну, не сентября у нас.
Ну, условно, да.
Условно, да. И дети, конечно, иногда мне приходится крестить там и еще какие-то мероприятия. Дети сами подходят вот с таким вот жадностью в глазах, вот просят, а будет ли сегодня вот уроки воскресной школы. Вот, да, конечно, слава Богу, что сейчас у нас появились дополнительные учителя и учители пения, и учители богослужения, и закона Божьего. Вот, конечно, это самая главная милость Божия, что дети тянутся, и есть кому им преподавать и объяснять основу закона Божия.
Много учеников в воскресной школе?
На данный момент 7 учеников у нас, но, конечно, дай Бог, чтобы оно, это количество выросло. Потому что это мало, но это как соль, как евангельская соль. Что малая соль дает сладость всей пище, да, или малая закваска дает закваску всему хлебу.
Ну, занятия, наверное, по воскресеньям после службы как?
Да, занятия у нас, если в учебное время, они воскресные дни, а сейчас, вот когда каникулы начались уже, то чаще уже, когда и средь недели, несколько раз в неделю, потому что дети, как я уже сказал, сами желают.
То есть вы даже на каникулы не распускаете воскресную школу?
Нет, нет.
Ну, это замечательно. Тем более, если есть желание у ребят.
Да. У нас дети в этот раз подготовились, спели замечательную молитву оптинских старцев, переложенную вот в стихотворной форме, спели песнопение на службе в честь иконы Владимирской Божьей Матери. Конечно, душу очень радует вот именно детское пение и детское стремление к вере.
Сейчас, Нифон, ну вот вы говорите о детях, ну значит и взрослые тоже тянутся в храм, тоже количество прихожан
увеличивается. Да, милостью Божией количество прихожан увеличивается, увеличивается поток паломников. У меня на данный момент сейчас вот корпус переполнен. Мы уже матрасы стелим в зимнем храме для тех, кто вот решил почтить образ Божьей Матери, приехать на торжества. Итак, едут дети из Саратова далекого, вот, и из других регионов, и паломники, милости Божией, тоже посещают вот святую обитель. Я говорю, уже даже из Америки к нам приезжает, даже вот на постоянное жительство. Приехала одна благочестивая раба Божия, вот она русская, но ей настолько надоело этот американский образ жизни, что она решила все-таки вернуться на родину и поближе к святым местам. И вот она выбрала именно нашу святую обитель, поселилась рядом с нами, и она, кстати, учитель пения, дай Бог, чтобы внесла свою лепту в обучение наших детей. Паломники также едут освятиться в источники Божьей Матери в купели, потому что у нас, я как уже сказал, 2 замечательные купели, наверное, я думаю, нигде нет таких купель по Пензенской области, это 2 купели, размер 3 на 3 метра, там чуть ли не плавать можно, купели чистые, новые, тем более, что у нас это дорога из Саранска в Пензу, и, конечно, многие заезжают и поклониться Божьей Матери, и освятиться святой купели. Я надеюсь и верю, и уверен, что количество прихожан и паломников будет расти в дальнейшем.
Наверняка из соседней Мордовии тоже к вам регулярно приезжают.
Мордовии, да, это постоянно.
Вас даже, наверное, Саранск ближе, чем Пенза.
Да, Саранск ближе, народ там все-таки богомольный достаточно тоже.
И я так понял, если правильно, у вас даже есть возможность кого-то и на ночь приютить.
Конечно, конечно. Я приглашаю, да, у кого есть желание посетить нашу святую обитель. Потому что издревле все-таки паломники со всех уголков и нашей страны, и Пензенской области, шли для того, чтобы поклониться чудотворной иконе Божьей Матери. Еще раз напоминаю слова именно Ивана Олейниковского, который посылал тоже для поклонения Владимирскую пустынь.
Может быть, и сам бывал.
Можно
да, предположить.
Да, да, конечно.
Отец Нефонт, а постоянных прихожан много ли?
Постоянно прихожан около 20-30 человек.
Кто-то... Но это с учетом, что еще же есть в Большом Вьясе и приходской храм.
Да.
В лесном
да,
Вьясе в соседнем да. есть. То есть это вот именно даже получается, что и хорошо, если вот на место, да, по большому счету,
более,
три храма.
Все-таки пустынь, она была на окраине Большого Вьяса так устроена. Потому что раньше все-таки монахи выбирали пустынные места. И сейчас, конечно, в центре Вьяса находится храм, а мы немножко на окраине. Но, тем не менее, из Большого Вьяса люди идут, богомольцы, и из Лесного Вьяса посещают нашу святую обитель. Настолько вот все-таки чувствуют благодать, которая вот веками эта обитель намолена, и, несмотря на разрушение, все-таки эта благодать, она сохраняется. И те братья, которые молились в этой обители, они все-таки высылают молитву и за нас, грешных, насельников, и за всех тех, кто посещает нашу святую обитель.
Батюшка, давайте еще, наверное, расскажем о, собственно, святынях, ради которых и приезжают люди. Мы уже говорили о Вьясской иконе, о Святом Источнике. Я помню, что у вас ведь на Вьясской иконе, вот как это принято у нас, цепочки с крестиками, с приношениями. Угу. Есть ли, известны ли вам конкретные, может быть, какие-то случаи помощи Божьей Матери по молитвам перед ее иконой Вьясской и Владимирской?
Конечно, очень много чудес было, но они вот описаны в нашей книге, это то есть до разрушения обители. То есть много...
Исцеление от эпидемии, действительно, уже вот упоминали.
Да, да. Эпидемия от холеры, которая да. была в Пензе, когда иконы Божьей Матери принесли в Пензу, обнесли крестным ходом вокруг Пензы, и, конечно, эпидемия холеры прекратилась. Также была эпидемия чумы и прочие невзгоды. Но в наше время остановимся. Ну, почему-то вот, хотя обитель монашеская, но у нас... На моем уже веку несколько раз Божья Матерь исцеляла от неплодия. То есть вот по молитвам Божьей
Матери. То есть даже в наши дни, в современности.
В наши дни, да, это при игумене Христофоре было такое чудесное исцеление, когда игумен повелел напиться неплодной женщине, у которой около 10 лет не было детей, напиться в святом источнике и взять с собой постоянно пить. После этого женщина забеременела. Уже при мне я сам в святой обители посоветовал также молиться молодоженам, у которых тоже долго не было детей, они тоже потом появился ребенок. Кстати, когда я крестил этого ребенка, у нас также помолились в святой обители, это уже семейная пара, у которых тоже не было 10 лет детей. Михаил с рабой Божией Еленой. Михаил у нас прошлое лето работал на строительной вышке и тоже был наслышан вот такой чудесной благодатной помощи Божьей Матери. И они также с верой припали к этой святыне. И у них также вот сейчас уже в июле месяце скоро появится ребенок. То есть прошлое лето они помолились, Матерь Божия услышала, и вот они уже тоже ждут вот в июле месяце чада. Хотя тоже у них около 10 лет не было детей. Вот молодожены страдали, конечно. Вот, но Матерь Божия разрешила так вот своей милостью. Очень много на самом деле святынь. Крестиков висит.
Здесь у вас и частица мощей тоже.
Да, ну вот скажу, что более 100 таких вот святынь висит на иконе Божьей Матери, которые верующие, получая различные исцеления, в знак благодарности Божьей Матери приносят и прикладывают к этой иконе, которую мы сейчас вот имеем возможность увидеть. Да, также главная святыня святой обители, еще одна из главных святынь, это частичка мощей Честного Пророка и Крестителя Господня Иоанна.
Это мало где есть, наверное, даже по всей Пензенской области, действительно.
Да. Напомню, что это один из величайших святых православной церкви, о котором сам Господь сказал, что нет больше рожденного между женами, чем Иоанн Креститель. Ну, конечно, сам Спаситель больше, но мы знаем, что Спаситель не женой был рожден, а Пречистой Девой Божьей Матери. Уже за Спасителем идет Иоанн Креститель, тоже великий предстатель Святой Православной Церкви, молитвенник, который все-таки проповедник покаяния и дарует нам всем покаяние. Особенно в наше сложное время, такого время соблазна, нам нужно вот как раз покаяние, потому что без покаяния невозможно именно возрождение ни наших сердец, ни вообще Святой Руси. И также имеется ковчег с мощами более 60 угодников. Отдельно также частица мощей праведного воина Федора Ушакова и преподобного Федора Ушакова, его дяди, святых почивающих в Мордовии, мощи преподобного Гориева Меликекского, тоже уроженца Пензенской земли, и святителя Луки, воина Есенинского, чудотворца и врача, целебника, к которому прибегают тоже за исцелением от различных недугов.
Наверное, помощь угодников Божьих и Пресвятой Богородицы тоже чувствуется в восстановительных
работах. Чувствуется, да. Вот знаете, люди едут сдалека, с храмов многих таких богатых, но как-то вот они особо, хотя я говорю, что у нас вроде и разрушено, полуразрушено еще все-таки обитель. Но они говорят, и сам я чувствую, какую-то особую благодать, которая присутствует в этом святом месте. То есть покров Царицы Небесной. Он присутствует и, наверное, присутствовал всегда. Благодаря чему, конечно, эта обитель и сохранилась, и сейчас...
Последствия вот от очень многих монастырей, от которых вообще не осталось камня на камне. У вас все же...
Да. Вот недавно беседовал с Дмитрием Юрьевичем, который тоже вел здесь передачу на 11 канале. По-моему, «Наш сад» передача называется, да? И вот он ботаник, агроном. Ну вот он такую вещь интересную сказал, что к нему обратился человек и сказал, что вот у нас, значит, в нашем районе, вокруг нашего села постоянно засуха. Говорит, вот почему такой вот парадокс? Говорит, а я вам скажу, тут даже не надо гадать. У вас разрушили храм и не восстановили.
Ну вот как раз у восстановления...
И точно попал, да, в точку, да.
Да, безусловно, у восстановления, у работы, которые сейчас идут, хотел вас спросить.
Да, поэтому главная цель, конечно, этих восстановительных работ, как я уже сказал, это все-таки возрождение душ людей. Чтобы люди, все-таки видя восстановление этой святой обители, они восстанавливали свои души. На самом деле, когда обитель восстанавливается, знаете, привлекается очень много молодежи. Молодежь интересуется, привлекаются новые люди. И даже среди строителей, и прихожане интересуются. То есть эта ревность, она передается, конечно, и многим верующим сердцам. И каждый что-то старается внести в свою лепту. Молодые люди приходят, вот, чем помочь, спрашивают. Вот, школьники, которые, может быть... До этого бы не зашли в храм, но когда видят, какие-то работы происходят, они подходят вот и спрашивают, можешь чем-то помочь, убраться где-то, еще какие-то работы сделать. То есть от чистого сердца приходят люди. И уже ради этого, конечно, стоит вести эти все восстановительные работы. Вот ради очищения, ради того, что кто-то даже мусор уберет. Уже, как говорят святые отцы, что кто-то даже подметет в храме пол. Уже родственникам прощаются, там, может быть, не все грехи, но множество грехов за вот эту милость, оказанную храму. На данный момент, как я уже сказал, мы построили вот милостью Божией часовенку, купель на источнике, в честь источник сам в честь Владимирской иконы Божией Матери, а купель осветили в честь живоносного источника. Вот возрождаем главный Владимирский храм, то есть начали штукатурку стен, но в этом году решили все-таки начать сверху и решили заменить купола, заменить крышу, поштукатурить башенки, восстановить башни в их прежнем величии, потому что, конечно, когда в 90-х годах восстанавливали, средства были ограничены, и башни немножко не достроили, они оказались немножко низкие.
То есть теперь все будет как на старинных фотографиях.
Да, теперь постараемся вернуть храму прежний вид, устроить золотые купола, вот, какие-то украшения на этих. То есть раньше вот все-таки строили, хоть это и был там 18 век, 19 век, но все-таки строили сооружения монументальные. Вот если взять, у меня есть фотография тех лет, вокруг еще стоят лачуги, там сеном покрыты, крыши соломенные, мазанки.
Да, да.
И вот среди этих лачуг возвышается вот этот дивный монастырь. И, знаете, великолепие действительно. Вот если посмотреть, эти башни, они настолько аккуратно были сделаны. То есть архитектурные вот эти вот все наличники. То есть это действительно произведение искусства. Это не, вот многие современные храмы, я смотрю, они не выполнены в том великолепном стиле, в котором вот делали те храмы. В то время, когда не было ни кранов, ни каких-то современных материалов, ни фибербетона современного, ни еще чего-то. Тем не менее, мастера вот творили такую красоту и вкладывали вот именно душу в эти храмы. Конечно, дай Бог, чтобы мы, может быть, понемножку, милости Божией, может быть, сегодня одну стену, в следующем году другую стену, но все-таки нужно творчески подходить и возвращать все-таки былую красоту. И дай Бог, чтобы люди, все-таки глядя на это прежнее величие, сердцем пламенели к Богу.
Официально монастырь, как именно монастырь, пока не возрожден, хотя, по сути, конечно, монашеская жизнь уже возобновилась несколько лет назад. Скажите, что нужно для того, чтобы вот действительно уже решением Священного Синода, Святейшего Патриарха, в Ясской обители снова появилась как обитель?
Ну, на данный момент, конечно, вот нужно оформить земли. Вот эти работы уже ведутся уже не первый год, кстати сказать, это процесс тоже достаточно длительный. Ну, дай бог, в этом году мы оформим землю вокруг монастыря, хоть она, конечно, несколько раз уже будет меньше той земли, которая была до разрушения. Но, тем не менее, уже будет от чего отталкиваться. И дальше уже епископ Нестор, дай бог, подаст прошение в патриархию. И уже указом Святейшего Патриарха, Святейшего Синода, будет уже возвращен статус монастыря. Сейчас он, конечно, числится как храм, как приход. Но
все монастыри начинались с этого возрождения.
Упоминается, что это бывшая обитель, бывший монастырь. Далее, дай бог, вот, может быть, обращаясь к власти имущим, может, кто-то услышит, все-таки вернули школу монастырю, потому что...
Да, сейчас же, наверное, кто из наших слушателей не бывало в Ясени, знает, что большая, наверное, часть территории под средней школой.
Да, но, милости Божьей, вот корпус вернули двухэтажный. Сейчас этот корпус также практически уже отреставрировали. На нем, кстати, на этом корпусе хоть и спорят, что в то время не было таких каменных построек. На нем, в этом корпусе, когда мы позапрошлым годом начали реставрировать, была такая гравюра 1691 год. Может быть, это все-таки год, когда пришли эти монахи, но, наверное, около этого года был заложен этот корпус. Может, ближайшие там несколько десятков лет. Милости Божьей, этот корпус вернули около 2000 года монастырю. Дай Бог, чтобы, конечно, вернули прежнюю трапезную и остальные корпуса, которые находятся сейчас у школы. Тем более, напомню, что указ президента уже давным-давно вышел о возвращении муниципальных.
То есть это дело, в принципе, будущего вполне.
Дело будущего, дай Бог, чтобы все-таки выделили средства. Эти средства дошли до нашей обители.
Ну и приближаясь к завершению нашей программы, батюшка, для тех, кто заинтересовался, давайте расскажем, как до вас можно добраться, потому что, в принципе, по-моему, с общественным даже транспортом это вполне реально сделать.
Да, у нас очень хорошо ходит транспорт в нашу сторону, и из Саранска, и из Пензы. Из Пензы, я знаю, идет регулярно автобус до Большого Яса, и также на Саранском автобусе можно уехать до нас. Ну, это, напоминаю, Лунинский район, то есть, если кто на машине, это в сторону Бессоновки, через север, на Лунино, и дальше уже по прямой дороге, никуда не сворачивая, на Большой Яс.
Когда лучше приезжать, когда у вас богослужение, когда можете принять паломников?
На данный момент богослужения регулярно ведутся в субботу и воскресенье, также в средь недели. Вот. А паломников мы ждем с радостью в любое время дня и ночи. Но только заранее, конечно, звоните, обращайтесь. Работы очень много.
То есть, если кто желает потрудиться на благо обители, тоже найдете.
Да, сейчас, тем более, время летнее. Время летнее, можно разместиться и в храмах, и в зимнем, и в летнем. Поэтому приезжайте, милости просим. Под покров Божьей Матери.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Мне остается напомнить только, что сегодня у нас в гостях был иеромонах Нифонт, настоятель Владимирского храма в Ясской пустыне, в селе Большой Вяз Лунинского района. А программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго!
Субтитры создавал DimaTorzok